Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире православного телеканала «Союз» программа «Литературный квартал». У Федора Михайловича Достоевского в романе «Братья Карамазовы» есть такая интересная притча. Жила-была одна баба, злющая-призлющая, и померла. И не осталось после нее ни одной добродетели. Схватили ее черти и кинули в огненное озеро. А ангел-хранитель ее стоит и думает: какую бы мне такую ее добродетель припомнить, чтобы Богу сказать? Вспомнил и говорит Богу: она в огороде луковку выдернула и нищенке подала. И отвечает ему Бог: возьми ж ты, говорит, эту самую луковку, протяни ей в озеро, пусть ухватится и тянется. И коли вытянешь ее вон из озера, то пусть в рай идет, а оборвется луковка, то там и оставаться бабе, где теперь. Побежал ангел к бабе, протянул ей луковку. На, говорит баба, схватись и тянись. И стал он ее осторожно тянуть. И уж всю было вытянул, да грешники прочие в озере, как увидали, что ее тянут вон, стали все за нее хвататься, чтоб и их вместе с нею вытянули. А баба-то была злющая-призлющая, и начала она их ногами брыкать. Меня тянут, а не вас, моя луковка, а не ваша. Только она это выговорила, луковка-то и порвалась. И упала баба в озеро, и горит по сей день. А ангел заплакал и отошел. О милосердии, о богатстве души и благородстве ее хотим мы сегодня поговорить в нашей передаче. А проиллюстрировать эти понятия нам помогут великие произведения литературы.
В интересах человека делать добро другому. И если история, которая оживает в воспоминаниях и официальных документах, она вот касается каждого из нас, то литературные персонажи, они зачастую становятся нам очень близкими, очень понятными, если мы можем через художественный замысел писателя увидеть в них вот эту глубокую личность, вот эту необыкновенную душу, способную отдавать себя на служение другим людям, способную делать добро, способную быть милосердным, способную на сострадание.
В качестве художественного примера, где бы рассказывалось о таких людях, людях с красивой душой, устремленной к Богу, хочется вспомнить два произведения – зарубежной и русской классики. На первый взгляд они могут показаться очень неожиданными, почему, говоря о теме милосердия и сострадания в литературе, мы вспоминаем именно эти произведения.
Наверное, когда речь заходит о сострадании и милосердии, большинство наших соотечественников вспомнят «Преступление и наказание» Федора Михайловича Достоевского и образ Сонечки Мармеладовой как души, способные на истинно евангельскую любовь, души, способные на сострадание и милосердие к израненной душе Раскольникова. Но есть и другие произведения, и, как я уже сказала, вот неожиданный, мне кажется, такой пример будет, если говорить именно о них. И первое из них – это роман Бальзака «Евгения Гранде».
Роман «Евгения Гранде» – книга очень интересная. Сам Бальзак не ожидал такого успеха, такой литературной известности и популярности, которую принесла ему эта книга. Он даже не предполагал, что будет так любим. Нам, живущим в 21 веке, так и хочется задать вопрос: зачем нам сегодня Евгения Гранде Бальзака? Что есть такого в этом произведении, что очаровывает и подкупает одновременно?
Для большинства это роман о любви, роман о женщине, которая способна на глубокое чувство, которая способна сохранить свою любовь на протяжении всей своей жизни. Но вот мне почему-то кажется, что это роман не только и не столько о любви. Он не случайно называется «Евгения Гранде». И не случайно эпиграфом к этому роману являются следующие строки: «Имя ваше, имя той, чей портрет – лучшее украшение этого труда. Да будет здесь, как бы зеленой веткой благословенного букса, сорванный неведомо где, но, несомненно, освященную религией и обновляемую в неизменной свежести благочестивыми руками похоронения дома. Это роман о человеке, который видит свою жизнь в том, чтобы служить другим, не требуя ничего взамен. Его служение бескорыстно, его служение наполнено христианским смыслом.
Один известный духовный писатель сказал: «Мы только тогда уподобляемся Богу, когда становимся полезными». И действительно, служение ближнему – это божественный закон. Христос принял образ раба, пришел служить и научил служить. «Я посреди вас, как служащий». Он служил непрестанно – словом, делом, жизнью, служил душе и телу окружающих людей, терпеливо, неутомимо, всегда имея их благо перед глазами. Он ходил с места на место, делая добро.
Надо сказать, что название очень символично, потому что Евгения Гранде – это, ну, понятно, что это имя собственное, однако имена восходят к латинским корням. Евгения – благородная, и Гранде – великий, огромный. И, может быть, вот в ее имени очень точно отражается величие благородства или благородное величие. И вот это величие благородства или благородное величие, оно связано именно с душой главной героини.
У одного знаменитого старца-миссионера однажды собралось много людей, посвятивших себя служению бедным и желающих услышать от него слова наставления. Он говорил долго, с удивительной силой, и закончил свою речь словами: «Хотите узнать три условия, необходимые для успеха вашей деятельности среди погибающих душою и телом людей? Первое условие – будьте добрыми. Второе – будьте добрыми. Третье – будьте добрыми. Вот что я извлек из моего многолетнего опыта». О доброте души человеческой рассказано и в романе Евгения Гранде.
Современный читатель найдет в романе Евгения Гранде все. Там есть и предательство, там есть любовь, там есть поступок, там есть благородная душа, там есть ложь, там есть жадность, там есть особенности жизни Франции того времени. Но все-таки главным в этом романе, как мне кажется, является вот это бескорыстное служение другим людям.
Евгения Гранде – один из самых привлекательных женских образов, созданных Бальзаком, который так писал о своем творении в предисловии к первому изданию романа. Среди женщин Евгения Гранде станет, быть может, образцом самоотверженных душ, ввергнутых в бурное житейское море и поглощенных им, подобно благородной греческой статуе, упавшей во время перевозки в морскую пучину, где она навеки пребудет неведомой.
Судьба Евгении Гранде, она ничем не примечательна. Это очень обычный человек. И на протяжении всего романа писатель это подчеркивает. Постоянно Бальзак акцентирует на этом внимание, что она обычная женщина, причем не избалованная судьбой. Ей выпали разные испытания, ее предает любимый человек, но тем не менее она находит в себе силы жить дальше. Более того, она, не задумываясь, платит по всем его долгам, по всем его долговым обязательствам. И даже он, циник, невозможный циник, прожигатель жизни, не может держаться от восхищения вот таким благородным ее поступком. Причем это благородство, оно вот, ну, скажем так, получено ею от рождения, потому что ее отец скорее совершенная противоположность этому. Он всю жизнь копит деньги, всю жизнь он скуп, всю жизнь он мелочен, всю жизнь, в общем-то, он жалеет средства даже для самых близких ему людей. То есть он человек, который скорее полная противоположность самой Евгении.
Анетта!
Да, хозяин?
Получай сахар. Шесть кусков.
Хозяин, мне нужно 8.
8? Ты что, дом собираешься разграбить? Это ясно вижу. 6 кусков и не кусочка больше. Давай. Ты что, здесь хозяйка, что ли?
Евгения Гранде – это необычный человек, потому что, несмотря на обычность ее жизни, она наполнена каким-то светом, особым совершенно светом. И вот как об этом говорится в романе. Она стала вдовой в 36 лет, с богатством, давшим 800 тысяч ливров дохода, еще красивую, как бывает красива женщина лет под 40. У нее белое, свежее, спокойное лицо. Голос ее мягок и сдержан, манеры просты. В ней все благородные черты страдания, вся святость человека, не загрязнившего себя с прикосновением с житейской грязью. Но также есть и сухость старой девы, и мелочные привычки, создаваемые узким провинциальным существованием.
Богатство. Вот главная ценность и смысл жизни для большинства людей в окружении Евгении. Отец героини выбился из простолюдинов в буржуа и стал одним из самых влиятельных людей в Самюре. Его основным жизненным принципом стало сбережение и приумножение своих капиталов. Именно этому было подчинено все в существовании господина Гранде и его семьи. Юная героиня никогда не чувствовала того, что она является дочерью очень богатого человека. С самых ранних лет Евгения трудилась, не покладая рук. В ее доме была самая суровая, бедная обстановка.
Несмотря на огромный доход, она живет весьма скромно. Она живет так, как жила при скупом отце. Она никогда не роптала на свою судьбу и не ропщет на нее сейчас. Она топит печь в своей комнате только по тем дням, когда отец позволял ей. Сохраняет эту традицию. Она затапливает камин в зале и тушит его, как полагается, по правилам. Она одевается так, как одевается ее мать, потому что вся ее жизнь, она подчинена одному, она помогает другим. Она тщательно собирает доходы и, пожалуй, могла бы показаться скопидомкой, если бы не опровергала злословие благородным употреблением своего богатства. Основываемые ею богоугодные благотворительные учреждения, убежище для престарелых и христианские школы для детей, богатая публичная библиотека ежегодно свидетельствуют против скупости, в какой иные упрекают ее. Самюрские церкви обязаны ей многими украшениями. И вот заключительные слова, штрихи к ее портрету. Это благородное сердце, бившееся только для нежнейших чувств, должно было, однако, подчиниться расчетам людского корыстолюбия. Деньгам суждено было сообщить свою холодную окраску этой небесной жизни и заронить в этой женщине, которая вся была чувство, недоверие чувств. Но, тем не менее, именно ее рука врачует тайные раны всех семей. Она совершает свой путь к небу в сопровождении сонма добрых дел. Величие ее души скрадывает мелочность, привитую ей воспитанием и навыками первой поры ее жизни. Такова история этой женщины. Женщины не от мира среди мира, созданной для величия супруги и матери, и не получившей ни мужа, ни детей, ни семьи, но получившей гораздо больше. Величие души, благородство души или благородное величие.
Помогать людям, ободрять их, поддерживать, быть готовым на всякое служение ради того, чтобы принести им истинную пользу. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Каждый помогает своему ближнему. Это Божие назначение для всех его созданий. Не для некоторых только, избранных, но для каждого. Не жди себе какого-нибудь громкого, видного служения. Поступи лучше сейчас в число этих каждых, которые простирают руки на помощь ближним. и увидишь, что ободряя, согревая, поддерживая брата своего, ты сам ободришься, согреешься и утвердишься на христианском пути.
Еще один пример, тоже кому-то, может быть, он покажется весьма неожиданным, нетипичным, что ли. Это небольшое произведение Антона Павловича Чехова, его рассказ «Попрыгунья». Вообще рассказы Чехова обладают одной удивительной особенностью. Они позволяют проникнуть в душу человека. Вот считается, что Чехов, он мастер именно тончайшие оттенки души человека как раз передавать посредством слова. Он находит очень нужные, очень правильные, очень точные слова для того, чтобы вот мы могли сопереживать, сочувствовать, для того, чтобы нам открылся человек, для того, чтобы мы вот его действительно увидели. И Чехов умеет это делать, как никто другой.
Интересно отзывались о творчестве Чехова его собратья по перу. В рассказах Чехова нет ничего такого, чего не было бы в действительности. Страшная сила его таланта именно в том, что он никогда ничего не выдумывает от себя, не изображает того, чего нет на свете, говорил Максим Горький. А Михаил Пришвин дал его творчеству такую оценку. Чехов – поэт нежнейших прикосновений к страдающей душе человека. Читая Чехова, становится стыдно позировать. Чехов своим искусством давал нам образцы поведения. Он был в числе 10-20 писателей, давших нам русскую литературу на поведение.
Может быть, не все согласятся, что рассказ «Попрыгунья» – рассказ о человеке, который способен отдать свою душу, свое сердце совершенно бескорыстно другим людям, но мне кажется, этот рассказ именно об этом. Хотя ни в названии, ни, в общем-то, в содержании этот человек не является главным, не является главным действующим лицом. Все события разворачиваются как бы на фоне его жизни. Главное действующее лицо – это его жена Ольга Ивановна. А он – Дымов или Осип Степанович Дымов, просто муж Ольги Ивановны. Ольга Ивановна – это веселая, образованная, очень жизнерадостная женщина. Она увлекается музыкой, живописью. Она, как может сложиться впечатление, очень разносторонний человек. Но именно то, что вот ее жизнь, да, разворачивается на фоне судьбы ее супруга, как раз и позволяет нам понять, что ее жизнь пуста. А жизнь ее супруга с таким некрасивым крестьянским именем, как она считает, Осип, как раз наполнена глубоким христианским смыслом.
Когда я утром пишу этюд, живопись для меня становится религией. Днем я до одурения играю на рояле. Вечером хочу петь, ночью сочинять стихи. И я не хочу ничего уступать, решительно ничего.
Правильно, душечка, ничего не уступайте.
И не уступлю.
Он врач, а тема медицины, она для Чехова особая. И полностью он воплощает в своей жизни принцип «служа другим, расточаю себя». Этого никто не видит, этого никто не замечает. Он тихий, скромный, незаметный человек. Вот как о нем пишет Чехов. Ее муж, Осип Степанович Дымов, был врачом и имел чин титулярного советника. Служил он в двух больницах, в одной сверхштатным ординатором, а в другой прозектором. Ежедневно от 9 часов утра до полудня он принимал больных и занимался у себя в палате, а после полудня ехал на конке в другую больницу, где вскрывал умерших больных. Частная практика его была ничтожна, рублей на 500 в год. Вот и все. Что еще можно про него сказать? Действительно, что можно сказать про тихого, скромного, незаметного человека? Сама Ольга Ивановна не понимает, зачем она вышла за него замуж, что в нем такого особенного. Ведь она такая яркая, такая интересная женщина. А он обычный врач.
На своей свадьбе Ольга Ивановна как бы демонстрирует своего мужа знаменитым друзьям. Посмотрите на него. Не правда ли в нем что-то есть?» — говорила она, кивая на мужа и как бы желая объяснить, почему она вышла за простого, очень обыкновенного и ничем не замечательного человека.
«Мой Дымов врезался в меня по самые уши. Право, иногда судьба бывает так причудлива. Но после смерти отца он бывал у меня. Иногда мы с ним встречались на улице. И вдруг в один прекрасный вечер, бац, и сделал предложение. Я проплакала всю ночь. А потом сама влюбилась адски. И вот, как видите, стала супругой. Дымов, мы о тебе говорим, иди сюда».
И только в конце рассказа мы понимаем, какая это благородная душа, какой это особый человек. Он умирает, потому что заразился, оказывая помощь больному мальчику. И Ольга Ивановна, его супруга, только в этот момент, на мгновение, думается, только на мгновение понимает, какого человека она потеряла. И понимает она это только после слов, которые говорит друг Дымова.
«Оська Дымов. Оська Дымов, что ж ты наделал? Ай-яй-яй. Какая нравственная сила. Какая добрая, чистая, любящая душа. Не человек, а стекло. Отслужил для науки и умер от науки. А работал, как вол, день и ночь. Никто его не щадил. Молодой ученый, будущий профессор, должен был искать себе практику, по ночам заниматься переводами, чтобы платить вот за эти подлые тряпки. Сам себя не щадил, его не щадили.
Гоняясь всю жизнь за знаменитостями и собирая их у себя в доме, Ольга Ивановна не сумела разглядеть замечательного таланта самоотверженной души своего мужа. И только когда он умирает, и товарищи врачи говорят о нем как о редком замечательном человеке, Ольга Ивановна сожалеет, что прозевала знаменитость.
Сила его в смирении, сила его в служении другим людям. И, может быть, только его грустный взгляд говорит о том, что он наконец-то осознал всю пустоту, всю бессмысленность существования его супруги. И, собственно, осознал то, что он, пусть косвенно, но все же виноват в этом, поскольку он потворствует этому, обеспечивая ее вот это веселое времяпрепровождение. Но, тем не менее, это не умаляет его бескорыстного служения другим людям. Служа другим, он расточает себя всего без остатка. Если ближний замерз, согрей, если он не одет, одень, если голоден, накорми, если жаждет, он напои, если он скорбит, утешай, заболеет он, навещай. Жизнь тебе Господь подарил для того, чтобы ты всех любил. Это стихотворение детское, оно адресовано малышам, но думается, что оно вполне могло бы быть адресовано и нам, уже очень взрослым, которым не нужно забывать, что рука дающего никогда не оскудеет.
Эти святые слова апостола Павла живы уже 2000 лет. Чем больше отдаем от себя, тем больше получаем от Бога. Помните это. А на сегодня это все. До новых встреч на следующей неделе. До свидания.